Радио «Свобода».
В Москве 7 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 28 декабря, среда. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии «Радио «Свобода» Надежда Перцева.
И Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей. Его представит Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко об основных событиях. Парламентская комиссия по расследованию терактов в Беслане обнародует сегодня предварительные результаты своей работы. Министр топлива и энергетики Украины обсудит в Москве пути решения газового конфликта с Россией. В Ираке потерпел крушение американский военный вертолет. Погибли 2 пилота. Парламентская комиссия по расследованию обстоятельств терактов в Беслане обнародует сегодня предварительные результаты своей работы. На открытых слушаниях обеих палат Федерального собрания выступит председатель комиссии, вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин. По словам Торшина, это будет не окончательный доклад, и комиссия продолжит работу. Она еще не получила результаты ряда экспертиз, а также некоторых документов, в том числе из архива Аслана Масхадова. Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Андрея Илларионова от должности советника главы государства по экономическим вопросам, сообщил во вторник вечером пресс-служба Кремля. Ранее Илларионов сам подал прошение об отставке. На пресс-конференции в Москве он заявил, что возможностей для политики экономической свободы в России нет. Изменился политический режим, и страна перестала быть демократической и свободной. Илларионов, занимавший пост советника Владимира Путина с 2000 года, не раз выступал с критикой действий властей, в том числе по делу ЮКОСа. Министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков проведет сегодня в Москве переговоры по газовой проблеме. Накануне российские власти заявили, что не намерены делать Украине новых предложений по поставкам газа. С будущего года Россия будет продавать газ Украине по цене $220-230 за 1000 кубометров. Вчера премьер-министр Украины Юрий Яхануров также заявил, что Украина намерена забирать 15% российского газа, идущего в Европу, через ее территорию. По словам Яханурова, Киев имеет на это юридическое право. В Москве резко отреагировали на заявление Яханурова. Вот что сказал министр промышленности и энергетики России Виктор Христенко.
Ни о каких процентах, ни о 15, ни о 2, ни о каких других речи быть не может. В этой связи я хочу напомнить, что Россия для Украины является такой же транзитной территорией по поставкам газа Центральной Азии в Украину.
Сказал Виктор Христенко. А вот мнение пресс-секретаря «Газпрома» Сергея Куприянова.
Заявления, которые сегодня звучат, это заявление о том, что Украина будет брать газ, который предназначен и принадлежит европейским потребителям. Это фактически означает то самое воровство газа.
Сказал представитель «Газпрома». 12 российских моряков, освобожденных из тюрьмы в Нигерии, прилетели сегодня в Москву. Экипаж танкера, принадлежащего греческой компании, был арестован нигерийскими властями в октябре 2003 года по обвинению в незаконном экспорте нефти.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке в результате аварии американского военного вертолета погибли 2 пилота. Как сообщило командование США, ночью в небе над Багдадом столкнулись 2 боевых вертолета. Экипаж одного из них погиб, другому удалось посадить машину на военной базе. Причины столкновения выясняются. Накануне в Багдаде состоялась массовая демонстрация в поддержку идеи сформирования правительства национального единства. Собравшиеся уверены, что результаты парламентских выборов 15 декабря сфальсифицированы. Они скандировали «нет подтасовкам выборов». Один из организаторов демонстрации заявил.
Эта мирная демонстрация призывает соблюдать права всех политических группировок. Большая часть результатов выборов была сфальсифицирована. Наши партии призывают к созданию единого Ирака от севера до юга. Наши партии не религиозные и не этнические. Они верят в единый Ирак, без различий между арабами и курдами, между шиитами и суннитами. Наша цель – единая страна и единый народ.
Сказал один из участников демонстрации. Север Израиля подвергся ракетному обстрелу с территории Ливана. По меньшей мере 2 снаряда разорвались в одном из жилых кварталов. Пострадавших нет. Пока никто не взял на себя ответственности за обстрел. Израильская авиация нанесла сегодня новые удары по целям на севере сектора Газа. Сообщений о жертвах не поступало. По заявлению израильского командования, удары были нанесены по дороге и мосту, которые ведут к месту, откуда боевики обстреливали израильскую территорию. Активисты поселенческого движения воздвигли около десятка форпостов на оккупированных палестинских территориях западного берега Иордана. С подробностями Равшан Гусейнов.
По словам активистов поселенческого движения, за всю неделю Хануки в Иудее и Самарии будет создано 25 новых поселенческих форпостов. Так они называют свои сборные домики «Времянки». Организаторы акции утверждают, что места, выбранные для форпостов, важны с точки зрения расширения существующих поселений и их безопасности. Кроме того, они имеют важное символическое значение, поскольку названы в честь разрушенных поселений сектора Газа с приставкой «Бет» второй. Ницаримбет, Неветкалимбет и так далее. Представители армии заявили, что относятся к форпостам как к символической акции, вроде палаточного городка. Правые тоже объявили, что в конце концов сами их покинут. Однако командование армии предупредило, что в противном случае их эвакуируют насильно. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Верховный суд Узбекистана сегодня вынесет приговор 14 сотрудникам милиции, обвиняемым в халатности и злоупотреблении властью, которые привели к массовым беспорядкам в городе Андижан в мае этого года. Напомню основные новости к этому часу. Парламентская комиссия по расследованию теракта в Беслане обнародует сегодня предварительные результаты своей работы. Министр топлива и энергетики Украины обсудит в Москве пути решения газового конфликта с Россией. В Ираке потерпел крушение американский военный вертолет. Погибли 2 пилота.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Анна Аракелова.
Ну а теперь коротко о погоде. На европейской территории России из-за противостояния 2 разнородных атмосферных вихрей погода сильно отличается, отмечают синоптики. Если в северо-восточной половине территории в антициклоне трещат морозы и почти без осадков, то в юго-западной половине, где хозяйничает циклон, снег, метели и порывистый ветер, а морозы слабеют. В большинстве центральных областей ухудшение погоды ожидается завтра. Сегодня в Санкт-Петербурге без осадков, днем от 11 до 13 градусов мороза. В Москве небольшой снег, днем 8-10, ниже нуля, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Давление 759 миллиметров ртутного столба.
В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Итоги парламентской комиссии по расследованию теракта в Беслане. Отставка советника президента России по экономическим вопросам Андрея Илларионова. 80 лет со дня смерти Сергея Есенина.
Об этом в ближайшие полчаса. Я напоминаю, что сегодня мы обращаемся к нашим слушателям с вопросом, улучшилось ли в России за последние годы положение пенсионеров. У нас есть еще одно сообщение из тех, которые пришли к нам на пейджер. Намного ухудшается, идет полный геноцид, уничтожение народа. Вот такое суровое мнение у нашего слушателя по имени Виктор. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
А я напоминаю телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 050. В Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
Сегодня в Совете Федерации парламентская комиссия по расследованию теракта в Беслане представит сенаторам свой доклад по итогам работы за последние полгода. Глава комиссии Александр Торшин предупредил журналистов, что сенсаций в докладе не будет, но пообещал неожиданности. Работу комиссии в интервью «Радио Свобода» прокомментировал Алексей Шведов, журналист издания «Тайм», свидетель бесланских событий, посвятивший их анализу многие из своих статей.
То, что остается в памяти у очевидца, те вопросы, которые возникали у людей, которые видели происходящее своими глазами, вот так, как видел его я, и те вопросы, которые ставит комиссия Кисаева и федеральная комиссия, это совсем разные вещи. Вопросы, которые продолжают задавать жители Беслана и себе, и на суде над Нурпашей Кулаевым, и в комиссии, это простые житейские вопросы. Этот вопрос в сущности один. Как это могло случиться? С вопроса. Как могло случиться, что погибли дети? И длинный-длинный список вопросов по поводу того бардака, который мы все видели своими глазами. Это слово употребляют все, абсолютно. Это слово, которое мы слышали в штабе, от военных, от спецназа и так далее. Это в данном случае единственное применимое слово, потому что то, что творилось вокруг школы, по-другому, кроме как бардак, назвать было невозможно. Это цитата в данном случае. А комиссии как бы раскладывают исламскую трагедию на составные эпизоды, пытаются дать им правовую оценку. И, в общем, все получается как-то более-менее в рамках права. Но ответы на главные вопросы, а именно, вопрос первый. Спустя год прокурор Устинов признал, что была информация о масштабном теракте. Я об этом знал спустя несколько дней после бесланских событий. А это не означает, что власти как-то не восприняли этот сигнал. Вот часть силовых структур восприняла. Альфа, Вымпел, Русь были приведены в состояние боевой готовности и мгновенно прибыли. А все остальные нет. Почему не было готовой МВД? Почему не было готовой МЧС? Почему не было готово политическое руководство Северной Осетии? Почему не было готово руководство России? Что происходило в Москве? На официальном сайте президента России на первое число просто нет вообще никакой информации, чем он занимался в этот день. Вот эти очень простые вопросы. Почему детей, раненых и убитых, почему их эвакуировали на руках? Почему их эвакуировали на частных машинах? Это в Северной Осетии, которая является огромной военной базой, и в сущности чеченская группировка войск находится в Северной Осетии. Это десятки, а может быть сотни вертолетов. Это военно-полевые госпитали. И было время это все развернуть. Было время все это организовать. Почему не работал, совсем не работал тот государственный механизм, который обязан именно в подобных случаях действовать быстро, оперативно, четко, надежно?
С Алексеем Шведовым побеседовал наш коллега Олег Кусов.
В Москве 7:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, одна из главных тем утренней программы – это отставка Андрея Илларионова. А что пишут об этом сегодняшние российские газеты?
Про газеты скажу, во-первых, что это не одна из главных, а просто-таки главная тема на первых полосах сегодняшних изданий. Вообще Андрею Илларионову явно удалось пробудить средства массовой информации от предприятия праздничного оцепенения, в которое они неумолимо погружались. Во всяком случае, вчера складывалось такое устойчивое ощущение. И газеты вовсю подводили итоги года уходящего и были уже далеки от всего актуального. Однако Андрей Илларионов стал сюрпризом, который всем нам преподнес уходящий год. Вчера советник президента по экономическим вопросам объявил о своем уходе в отставку, пишет «Коммерсант». Судя по всему, покинуть корпорацию чиновников господин Илларионов решил после того, как столкнулся с запретом на публичное изложение своих резких мнений от непосредственного работодателя Владимира Путина. Отставка, видимо, будет принята. В либеральной ширме президент России уже не нуждается. А немым либералом в Кремле Илларионов быть не желает. Это газета «Коммерсант». «Известия» отмечают, в свою очередь. В последние годы Илларионов часто критиковал свое начальство, а некоторое время тому назад лишился полномочий российского шерпы, чиновника, готовящего переговоры с «Большой восьмеркой». Показательно, что незадолго до объявления об отставке советник повысил градус критики экономической политики. Центральная публикация на первой полосе «Времени новостей» озаглавлена «Антисоветчик», а газета «Ведомости» дает заголовок «Либерал на свободе». Кроме того, «Ведомости» сообщают, опять же, на первой полосе, что россияне взяли триллион. Имеются в виду банковские кредиты. Российские банкиры взяли очередную высоту, выдав населению более 1 триллиона рублей. Второй и третий триллионы также не за горами. Сейчас граждане доверили банкам в 2.5 раза больше средств, чем заняли у них. Но через 3-4 года разрыв будет ликвидирован, полагают эксперты. На первой полосе новых известий публикация озаглавлена «Битва за Севастополь». Вчера газовые противоречия между Россией и Украиной достигли точки кипения. Вице-премьер России Российской Федерации. Министр обороны Сергей Иванов сделал заявление, которое в обеих странах интерпретировали как намерение Москвы возвратить себе Крым. На самом деле министр о возможных территориальных претензиях к Украине не говорил, но намекнул на это весьма прозрачно. Он предупредил Киев, если украинцы затеют ревизию соглашений по Черноморскому флоту, то им впору будет вспомнить о том, что этот документ напрямую ввязан с другим, о признании нерушимости границ. Граждане Украины и России, привыкшие еще с советских времен читать между строк, поняли это буквально – быть в войне.
Спасибо, Валерия. Подробнее об отставке Андрея Ларионова в утренней программе вы услышите через 10 минут. А я благодарю Валерию Шабаеву, который познакомил нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7 часов 15 минут на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Махачкале обстреляна машина заместителя министра внутренних дел Дагестана Магомеда Гази Магомедова. Погибли водители, сын чиновника. Президент России Владимир Путин удовлетворил просьбу Андрея Ларионова об отставке с поста советника главы государства по экономическим вопросам. «Россия не намерена делать Украине новых предложений по поставкам газа», заявил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко. В Грузии продолжается массовая голодовка заключенных. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10 часов утра в записи вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущий Ирина Лагунина. Тема «Год после цунами. Почему до сих пор пострадавшие от цунами живут в палатках?» Исследование лондонской группы «Проблемный туризм» показало, что жизнь маленького человека не всегда зависит от инвестиций. Аналитический радиожурнал «Время и мир» в 10 часов утра. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 7 часов 16 минут. Утреннюю программу продолжит очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Вы обещали рассказать нам о хоккее, о молодежном чемпионате мира, если не ошибаюсь.
Да, Никита, этот чемпионат мира проходит в Канаде. И сейчас там идут два матча в группе А. Встречаются сборные Швейцарии и Норвегии. Там счет пока не открыт. В группе Б играют команды Словакии и Латвии. Здесь впереди Словакии 4-1. Именно со сборной Словакии сыграет свой второй матч российские хоккеисты завтра утром. Пока в группе А впереди США и Канада, у них по 2 очка, и столько же имеют лидеры группы Б, Россия и Чехия. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги к этому часу завершились 3 матча, 2 из них в овертайме. Бостон выиграл у Вашингтона 4-3. Александр Овечкин, выступающий за Вашингтон, забросил свою 21-ю в сезоне шайбу, а Сергей Самсонов, играющий в Бостоне, 15-ю. Торонто одолел Питтсбург 3-2. Первый гол у победителя на счету Александра Хованова. Детройт одержал уверенную победу над Далласом 4-1. В Швейцарии проходит 79-й хоккейный кубок Шпенглера. Во вторник магнитогорский «Металлург» встречался с немецким «Айсбергом». Основное время завершилось в ничью 3-3, а в серии буллитов сильнее оказался «Металлург» 1-0. В другом матче канадцы обыграли команду «Давос» 4-2. После двух туров лидирует сборная Канады и российская команда, набравшая по 4 очка. В Москве продолжается суперфинал чемпионата России по шахматам. В центральной партии 8-го тура, где встречались лидеры Сергей Рублевский и Дмитрий Яковенко, победу одержал Рублевский. Алексей Дреев выиграл у Евгения Бареева, Александр Мотылев у Сергея Волкова. Остальные партии завершились в ничью. В них играли Петр Свидлер с Вадимом Звягинцевым, Владимир Крамник с Александром Морозевичем и Евгений Томашевский с Александром Халифманом. Рублевский стал единоличным лидером, 6 очков. На очко отстают Яковенко, Свидлер и Звягинцев. В Казани на чемпионате России по фигурному катанию во вторник был разыгран первый комплект наград в женском одиночном катании. В отсутствие лидера Ирины Слуцкой, которая из-за высокой температуры не принимает участие в соревнованиях, чемпионкой страны стала Елена Соколова. Серебряную награду завоевала Виктория Волчкова, а бронзовую – Лилия Бектагирова. В российской баскетбольной суперлиге А вчера состоялся последний в этом году матч, в котором московская «Динамо» на своей площадке уступила одноклубникам из Московской области 88-90. В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации лидеры одержали очередные победы. Идущий на первом месте в западной конференции Сан-Антонио выиграл у «Индианы» 99-86, а «Детройт», занимающий первую позицию восточной, у «Торонто» 113-106. У проигравших отличился Крис Бош, набравший 37 очков. А вот в активе Андрей Кириленко. Сегодня всего 10 очков. Его команда «Юта» обыграла «Хьюстон» 82-74.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
В Москве 7 часов 19 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня исполняется 80 лет со дня смерти поэта Сергея Есенина. Тему продолжит Татьяна Вольцкая.
2005 год – это год 110-летия со дня рождения Есенина и 80-летия со дня его смерти. Но если первая дата не вызывает никаких споров, то по поводу второй в последние годы было сломано много копий. В основном сомнения вызывает сам факт самоубийства. Впрочем, тех, кто по-настоящему любит поэзию, биография, как правило, интересует гораздо меньше. В чем секрет такой невероятной популярности Сергея Есенина, которая не ослабевает на протяжении многих десятилетий? Во-первых, он был долгое время запрещен советской властью, а все запрещенное привлекает. Во-вторых, любовь к Есенину – это падение России, считает поэт Александр Кушнер, имея в виду не только пристрастие к песням из цикла «Москва-Кабацкая», но и нашумевший сериал «Есенин».
Какое-то общее хамство, присущее вот нашему времени, сказалось и на том, что вот понадобился Есенин с его пьянством, драками, а не стихами, потому что стихи в кино вообще невозможны. Стихи надо читать глазами. Вот потребовался такой смазливый мужичок, наверное, в представлении каких-то наших деловых предпринимателей, качков, как это говорят сейчас. Вот такой пьяница, бабник – это то, что и необходимо, то, что нравится.
Александра Кушнера не устраивает не только сам Есенин, как он показан в сериале, но и другие персонажи.
Там и Пастернак, и Мандельштам, и все это показано в какой-то драке, как будто они мальчики и подростки.
Главное чувство, которое вызывает Есенин у Александра Кушнера, это глубокая жалость.
Если сравнивать, например, его с другими крестьянскими поэтами, то, конечно, он на голову выше. Ему был дан от природы такой песенный лирический дар. И погиб-то он мальчиком.
Что же касается того, кто виноват в его гибели, то все догадки о том, что это сделали чекисты, кажутся Александру Кушнеру несостоятельными.
Очень в этом сомневаюсь, потому что видно, как он измывался над своей жизнью, над собой, что он сделал с собой. Это действительно был алкоголизм в самом чистом виде, и тут не требовалось чужого вмешательства.
Кроме того, может быть, это не так уж важно. Наверное, важнее, чтобы вместо интереса к скандальной биографии поэта появилась, наконец, любовь к стихам, к певчей душе поэта, которая бессмертна. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Андрей Илларионов сегодня подал в отставку с поста советника президента России по экономическим вопросам. О его несогласии с главой государства по основным вопросам внутренней политики было известно хорошо, однако отставки практически никто не ожидал. Илларионов, как и положено советнику, имел возможность открыто выражать свою точку зрения в докладах, которые регулярно ложились на стол Владимира Путина, и публично, через средства массовой информации. Теперь у него остался только второй из этих инструментов. Тему продолжит наш коллега Марк Крутов.
Свою отставку Андрей Илларионов объяснил двумя основными причинами – государственным наступлением на экономические свободы и общим изменением политического режима. Последнее, по словам бывшего советника президента, привело к тому, что он уже не мог свободно давать оценки событиям, если они были диаметрально противоположны официальным. Логичным следствием того, что у советника отняли его единственное право – открыто выражать свое мнение, и стала отставка. Из последних высказываний Илларионова, шедших вразрез с политикой Кремля, стоит вспомнить, к примеру, его слова о давлении российских властей на своих соседей с помощью цен на энергоносители. Илларионов назвал политику России в этой сфере не иначе, как применением энергетического оружия и резко осудил ее. Но самое громкое и запомнившееся высказывание советника в минувшем году – это, безусловно, комментарий к делу ЮКОСа. Продажу «Юганскнефтегаза» государственной компании «Роснефть» через сложную схему с участием загадочной фирмы «Байкал Финанс Групп» Илларионов открыто назвал главной аферой года. Политолог Владимир Прибыловский в интервью «Радио Свобода» заявил, что именно дело ЮКОСа стало отправной точкой для скорой отставки Илларионова со своего поста. По мнению Прибыловского, власть просто использовала Илларионова, демонстрируя Западу свою либеральность в подборе президентских кадров. Сейчас экс-советника такая роль устраивать перестала, и фактически сегодняшние события можно назвать не отставкой, а добровольным уходом.
В конечном счете отставка Илларионова вызвана его коренным несогласием с политикой, которую проводит президент, примерно так. Так уже года два, начиная с дела Ходорковского, я бы так сказал. И Илларионову уже давно не хочется играть ту роль, которую для него предназначил президент, а именно быть такой наклейкой цивилизованности на фасаде путинского режима. Его роль была вот именно такая, чисто декоративная. Носить звание советника, чтобы в случае чего можно было сказать западным критикам, в первую очередь, России, как у нас он, какой суперлиберальный экономический советник. А реально, конечно, никак он не оказывал влияния на курс.
Какие достижения Илларионова последнего времени можно вспомнить?
В общем-то, никаких особенных достижений у Ларионова. Какие у него могут быть проекты? Его действительно не принимались. Все его достижения — это критика. Она очень, там, процентов на 90 или более оправдана, там, может быть, за исключением каких-то частностей. Здравая критика, к которой никто не прислушивался. Он все больше и больше ужесточал ее, так сказать, градус, уже просто откровенно напрашиваясь на то, чтобы его выгнали. По-моему, он хотел, чтобы его выгнали, но его так не выгоняли и не выгоняли, потому что он нужен был для совершенно определенных целей. Ссылаться на него в разговоры с западными там инвесторами, президентами, премьерами.
Как вы думаете, эта отставка может иметь какие-то последствия?
Может быть, Ларионов наконец станет тем лидером оппозиции, которого нам так не хватает. Но это, конечно, так все проблематично, потому что у Илларионова нет своей команды. Но, тем не менее, он достаточно уважаемый человек в разных кругах.
Своим мнением о причинах отставки Андрея Илларионова в интервью моей коллеге Любови Чижовой поделился политолог Владимир Прибыловский. Бывший министр экономики России, доктор экономических наук Евгений Ясин, считает, несмотря ни на что, Андрей Илларионов сыграл важную роль в формировании внутренней экономической политики России последних лет.
Он был либеральным символом реформ, которые планировал Путин в свою первую легислатуру. Он ожесточенно спорил с либеральными же членами правительства, такими как Греф, Кудрин, а также у него был еще один брат Чубайс. Многие его взгляды были спорными, но в то же время многие его идеи были приняты. Напомню, что стабилизационный фонд первым предложил он, и в конце концов Кудрин, который тогда возражал, принял эту идею и теперь ее защищает. У него были также идеи относительно досрочного расчета по долгам, которые были приняты, и так далее. Он, с моей точки зрения, не всегда был прав, но его присутствие рядом с президентом Путиным создавало вокруг последнего, ну, такую ауру либерального политика, причем человека, который терпит в своем окружении людей разных взглядов, дает возможность высказываться всем и в конечном счете сам принимает решения, балансируя разные плюсы и минусы. Но, видимо, я думаю, сейчас ему уже сказали, что в рамках операции «Преемник», которая началась, его присутствие в Кремле делается излишним. И президент Путин не нуждается больше в либеральном ярлыке. Вот поэтому, я думаю, ему предложили подать в отставку. Ясно совершенно, что курс идет на государствление экономики, на то, что либеральные реформы будут свернуты, по крайней мере, до выборов, а вероятнее всего и позже, потому что новый президент в первое время тоже не захочет проводить никаких реформ. А дальше, ну, дальше посмотрим. Сейчас рано говорить. В политической области гайки закручивать больше, с моей точки зрения, некуда. Хотя я пессимист, а оптимисты говорят, что еще есть для этого очень большие возможности. Я думаю, что мы должны каким-то образом выражать свое несогласие, сопротивляться, добиваться того, чтобы власть учитывала позицию гражданского общества.
Таково мнение об отставке Андрея Илларионова, бывшего министра экономики Евгения Ясина. Другие политики и эксперты в своих комментариях также сходятся на том, что отставка Илларионова закономерна. Сам бывший советник президента заявил, что не собирается уходить в политику, не намерен уезжать из страны и готов вернуться на государственную службу, когда увидит, как он выразился, экономический и политический шанс изменить природу нынешней модели государства. Марк Крутов для Радио Свобода, Москва.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 28 декабря, среда, у микрофона
Надежда Перцева
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Система спутниковой навигации в России. Подробности в панораме высоких технологий. Сегодняшний рождественский репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока» из Израиля.
Также мы предложим вашему вниманию новости экономики. Исторический календарь. Улучшилось ли в России за последние годы положение пенсионеров? С таким вопросом мы сегодня обращаемся к нашим слушателям. И пока есть время, я прочитаю несколько сообщений. На пенсию можно только существовать, а не жить, считает наша слушательница по имени Галина Федоровна. Положение пенсионеров ухудшилось, индексация пенсии отстает от инфляции в крупных городах. Чиновники с высоты своих доходов не желают оценивать возможность выживания пенсионеров. Правительство просто фашистское по уничтожению народа, так считает наша слушательница по фамилии Иванова. Улучшение жизни пенсионеров является приоритетным направлением работы правительства, но необходима реформа в пенсионной системе, как в Европе, пишет наш слушатель Сергей из Москвы. Я бы обратил внимание на характер жизни за этот год в России, общую атмосферу. Она стала еще более жесткой и циничной, и простому обычному пенсионеру выживать в ней становится все сложнее, так считает наш слушатель Добрый. Самое главное, довольны Горбачев и Ельцин своей пенсией, вот так вот отвечает наш слушатель Сергей Анатольевич. Пенсионерам стало жить хуже, но самое главное, опасно. Если имеется какая-то отдельная жилплощадь, то будьте уверены, что эту площадь отберет криминал при полном бездействии властей или при их участии. Так считает наша слушательница по имени Валерия. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам.
Сегодня в 16 часов в эфире «Радио Свобода» в программе «Время гостей» петербургские правозащитники подводят итоги года и смотрят в будущее. Каким будет 2006 год? Что ожидает россиян? Об этом и многом другом в беседе с ведущим экспертом Центра «Стратегия» Антуаном Аракеляном и правозащитником, действительным государственным советником Санкт-Петербурга первого класса Леонидом Романковым будет беседовать ведущий программы Виктор Ризунков. Время гостей в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 16 часов. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале во вторник вечером обстреляна машина заместителя министра внутренних дел Дагестана Магомеда Гази Магомедова. Погибли водитель и сын чиновника. Самого Гази Магомедова в машине не было. Парламентская комиссия по расследованию обстоятельств теракта в Беслане обнародует сегодня предварительные результаты своей работы. На открытых слушаниях обеих палат Федерального собрания выступит председатель комиссии, вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин. Министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков проведет сегодня в Москве переговоры по газовой проблеме. Накануне российские власти заявили, что не намерены делать Украине новых предложений по поставкам газа. С будущего года Москва намерена продавать Киеву газ по цене $220-230 за 1000 кубометров. Сербские власти активизировали поиски бывшего генерала Ратка Младича, обвиняемого Гаагским трибуналом в военных преступлениях. Спецслужбы заявили, что Младич, возможно, скрывался в России, но затем вернулся в Сербию. Полиции удалось перехватить его разговор по мобильному телефону. В Беларуси зарегистрированы 8 инициативных групп по выдвижению кандидатов на пост президента. В числе подавших заявки единый кандидат от оппозиции Александр Миленкевич. Верховный суд Узбекистана сегодня вынесет приговор 14 сотрудникам милиции, обвиняемым в халатности и злоупотреблении властью, которые привели к массовым беспорядкам в городе Андижан в мае этого года.
А теперь коротко о погоде. В календаре народных примет о сегодняшнем дне говорится. «Отходят несветимые деньки с тусклым небом. Какая погода на Трифона, таким будет и март». Ну, как говорится, посмотрим. Сегодня в Санкт-Петербурге без осадков. Температура днем от 11 до 13 градусов мороза. В Москве небольшой снег. Днем 8-10 ниже нуля. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Давление 759 миллиметров ртутного столба.
7 часов 32 минуты в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. С будущего года российские льготники будут ездить в электричках по специальным карточкам. При представлении карточек в кассу одновременно с паспортом им будет выдаваться разовый билет, либо абонементный на срок от 1 до 3 месяцев. Об этом сообщил на пресс-конференции в Москве председатель правления Пенсионного фонда России Геннадий Ботанов. С подробностями наш коллега Олег Кусов.
Геннадий Ботанов заявил, что в выходящем году более 7 миллионов человек после ввода в действие закона о так называемой монетизации льгот отказались от набора социальных услуг в полном объеме или в части медицинского или транспортного обслуживания. 2006 года меняется порядок предоставления услуги по бесплатному проезду на железнодорожном транспорте пригородного сообщения. Говорит глава правления Пенсионного фонда России Геннадий Ботанов.
Льготным категориям граждан предоставлялось право до 1 октября сделать выбор между получением ежемесячной денежной выплаты в полном объеме или не в полном объеме, за сумму 450 рублей он получал набор социальных услуг. Бесплатное лекарство, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, это бесплатное предоставление санаторно-курортной путевки, это бесплатный проезд к месту отдыха и лечения и обратно. Свыше 7 миллионов 300 тысяч человек отказалось от набора социальных услуг. В части пригородного проезда на железнодорожном транспорте возникли некоторые трудности. Связаны они были с тем, что В 2005 году Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию выплачивало ОАО РЖД средства не персонифицированно, а в общей сумме. В связи с тем, что 1 октября отказались граждане от набора социальных услуг, где-то 7 миллионов 800 тысяч человек имеют право на бесплатный проезд. И надо было отделить тех, кто не имеет права, отказался, от тех, кто имеет право на этот бесплатный проезд. Пенсионный фонд в содружестве с Федеральным агентством по здравоохранению и социальному развитию, ОАО РЖД, разработали соответствующий договор, технику предоставления этой услуги гражданам Российской Федерации, имеющие право на бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте. Предоставление права на бесплатный проезд с 1 января будет организовываться, как это было и в 2005 году. РАО ЖД изготавливает карточки транспортного обслуживания, которые должны через Почту России доведены до граждан, имеющих право на получение бесплатно этой услуги.
Говорил председатель правления Пенсионного фонда России Геннадий Ботанов. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Я напоминаю, что в продолжении темы этого репортажа сегодня мы обращаемся к нашим слушателям с вопросом, улучшилось ли в России за последние годы положение пенсионеров. У нас есть еще два сообщения. Правительство, сдерживающее инфляцию за счет вымирания пенсионеров и бюджетников, непрофессионально. Оно должно уйти в отставку, вот так считает наша слушательница по фамилии Александрова. Пенсионерам прибавили 450 рублей, а депутатам 30 тысяч рублей и более в связи с монетизацией. Вот такое у нас равенство народ и депутаты, так считает наш слушатель Андрей из Одинцова. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите.
Вот как на вопрос, улучшилось ли в России за последние годы положение пенсионеров, отвечали жители Санкт-Петербурга. С ними беседовал корреспондент Радио Свобода Александр Дядин.
Я сужу по своей бабушке, мне кажется, что несколько улучшается. Все-таки пенсии постепенно растут, и их увеличение опережает темпы увеличения цен на различные продукты.
Нет, потому что растут цены, а пенсия как была нищенская, так она и осталась.
Когда я выходил на пенсию в 97 году, я получил пенсию 250 рублей. Сейчас моя пенсия где-то 3,5 тысячи. Даже если учитывать инфляцию, я считаю, что мое финансовое положение улучшилось.
Они получают пенсию, еще помогают своим детям. Так что явно улучшилось. Пенсия-то у них повышается.
Я не знаю, я не пенсионер еще. Деньги вроде какие-то выделяются государством.
Я считаю, что нет. Такая страна. У нас никогда невозможно было нормально жить.
Если верить высказыванию Зюганова, раньше на пенсионеров тратилось там 700 миллиардов, а сейчас стало 380. То есть практически в два раза уменьшилось количество средств, затраченных на пенсионеров. И плюс к тому, сейчас стало трудно попасть в стационар. Те, которые должны лежать в больницах, они умирают дома. Поэтому хорошего ничего не могу сказать.
Я сама пенсионерка 6-й год. Если я проживаю до сих пор в общежитии, у меня нет ни семьи, ни детей, то даже на элементарнейшем, на человеческом уровне, где я должна создавать семью? Где будущее у страны? Его нет.
У меня вот теща и тесть после последней прибавки хоть как-то стали концы с концами сводить. Они живут за городом, им транспорт не нужен, они никуда не ездят. Для них получилось хорошо.
Нисколько. Вот 2 часа простояла в очереди к нервному лекарству, писала, все аптеки обошла, нет лекарства. Вот, пожалуйста, улучшилось.
Повысился уровень жизни многих людей. Но повысился у тех, у кого и был, в принципе, неплохой. Пенсионеры как жили плохо, так они и дальше будут жить.
Я просто вижу, что как старушки ходили, где подешевле искали, там и ищут. То есть у них нет возможности спокойно выбрать, что они хотят, и пойти взять это. Обидно, что люди радуются, когда им повышают пенсию на 100 рублей, на 200. Это не деньги. Я считаю, что они достойны гораздо больше.
Считаю, что нет. Вот эта монетизация льгот так утоптала пенсионеров. Хоть и принимает меры, но до людей не доходит.
Учитывая, что даже какие-то льготы меняют им на денежные пособия, я думаю, что не улучшается. То есть они как жили, так они и живут.
Повышает пенсию и в то же время повышает электроэнергию за тепло, за воду, за все. То есть, короче, если не работать пенсионером, то можно вешаться.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, улучшилось ли в России за последние годы положение пенсионеров. Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир Радио «Свобода».
Евросоюз запускает первый спутник системы навигации «Галилео». Американская ассоциация звукозаписи требует от Сената США заставить Россию бороться с пиратами. Эти и другие темы в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Президент России Владимир Путин поручил правительству Российской Федерации завершить создание спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС к 2007 году. ГЛОНАСС представляет собой аналог американской системы глобального позиционирования GPS. По оценкам экспертов, для выполнения поручения президента потребуется около 150 миллионов долларов. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Как пишет CNews, для оптимальной работы системы ГЛОНАСС необходимо, чтобы на орбите находилось 24 спутника. В настоящее время на орбите находится 17 аппаратов ГЛОНАСС. У некоторых спутников уже истекает срок эксплуатации. 25 декабря ракета-носитель «Протон» вывела на орбиту три новых спутника ГЛОНАСС-М. Расчетный срок эксплуатации новых спутников составляет 7 лет.
Новости коротко. 28 декабря ракета-носитель «Союз» с космодрома Байконур выведет на орбиту первый тестовый спутник системы «Галилео». Навигационная система «Галилео» — европейский аналог американской системы GPS и российской ГЛОНАСС. Тестовый спутник должен продемонстрировать работоспособность ключевых элементов системы. «Галилео» обеспечит метровую точность определения координат на земной поверхности, а в тех регионах, где будут видны три спутника, система обеспечит сантиметровую точность. Всего на орбиту будут выведены 30 спутников. Проект «Галилео» обойдется Евросоюзу в 3 миллиарда 400 миллионов евро. Американская ассоциация звукозаписывающих компаний настаивает на том, чтобы Сенат Соединенных Штатов принял жесткие меры против России. Ассоциация считает, что Россия не предпринимает необходимых мер против пиратского распространения музыкальных композиций и программного обеспечения. Ассоциация настаивает, чтобы Сенат выступил против вступления России во Всемирную торговую организацию, если адекватные меры по борьбе с пиратством не будут приняты. В российской системе интернет-платежей WebMoney зарегистрировался 2-миллионный пользователь. Активных пользователей в системе значительно меньше. В декабре авторизацию в системе осуществили 150 тысяч. Согласно статистике сайта, ежемесячный оборот в системе WebMoney составляет 60 миллионов долларов и 400 миллионов рублей.
Панораму высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский.
В Москве 7 часов 42 минуты. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Доброе утро.
Валерия, отставка Андрея Илларионова.
Отставка Андрея Илларионова. Ее комментирует в газете «Ведомости» независимый обозреватель Игорь Потоцкий. Сказав, что политикой заниматься не собирается, Андрей Илларионов объяснил свое желание уйти в отставку таким набором причин, что более внятного политического заявления и выдумать трудно. И изменение модели экономики, и сути политического режима, и формирование корпоративистского государства, что еще нужно для полноценной политической декларации. Особенно на фоне слов президента о том, что правительство и губернаторы должны работать как единая корпорация. Технически отставка закономерна. Год за годом советник президента старательно наступал на самые больные мозоли власти. Но теперь Илларионов фактически признал очевидное. Речь идет не о сумме ошибок правительства, а об экономической политике и экономической модели, которая не соответствует его убеждениям. Что так изменилось с 2000 года, когда Андрей Илларионов был назначен советником? Его убеждения или модель экономики и государства? И то, и другое. В 2000 году страна стояла перед очевидной задачей преодолеть последствия кризиса и сформировать основу для стабильного экономического роста. Десятки самых успешных стран мира уже делали это и всегда одним и тем же образом. В ситуации кризиса и умные демократы, и умные диктаторы увеличивали влияние государства на экономику, ужесточали регулирование, позволявшее закрыть страну от влияния курсовых колебаний валют, восстанавливали баланс между спросом и предложением внутри страны и, восстановив его, снова ослабляли вожжи, открывая внешнему миру экономику и страну. Конкурентоспособную экономику с устойчивым внутренним спросом, защищающим от колебаний внешней сырьевой конъюнктуры. Илларионов в 2000 году на фоне всех российских либералов выделялся тем, что все, что он говорил и предлагал, было проповедью рынка без привязки к ценностям политической демократии. И это было максимально адекватно нуждам страны. Но потом оказалось, что концентрация ресурсов роста в руках государства вылилась в концентрацию собственности в руках государства. А вместо выравнивания дисбалансов в экономике мы получили новую форму монополизации. Или старую, но тоже тормозящую рост. Несколько лет назад эту роль играли олигархи, теперь государство. Какая разница? Именно об этом в последнее время говорит Илларионов, утверждая, что Россия перестала быть демократической страной, что российские граждане ничего не получают от вливаний в бюджет и от распределения акций госкомпаний и так далее. Это просто логическое завершение карьеры. Советник-критик. Критик. Не ново. В стране, где единственной движущей силой либеральных преобразований всегда было только само государство, эти преобразования регулярно заканчиваются в тот момент, когда их плоды начинают угрожать всемогуществу самого государства.
Спасибо, Валерия. Валерия, а о чем пойдет речь в следующих выпусках? Есть ли какие-то у вас еще интересные публикации?
Есть такая публикация, заглавлена она «Русский всесериал». Это автор Дмитрий Быков.
Значит, это через полчаса или через час?
Это через час я предлагаю обсудить.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева познакомила нас с комментарием газеты «Ведомости» об отставке Андрея Илларионова. В Москве 7:45. Продолжит программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале обстреляна машина заместителя министра внутренних дел Дагестана Магомеда Гази Магомедова. Погибли водитель и сын чиновника. Россия не намерена делать Украине новых предложений по поставкам газа, заявил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко. В Ираке в результате крушения американского военного вертолета погибли два члена его экипажа. В Турции проходят судебные процессы над журналистами и писателями по обвинению в оскорблении государства. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свободы». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Закон о федеральном бюджете на 2006 год, пошлины на экспорт нефти из России, добыча природного газа в России, двусторонние соглашения о свободной торговле между Турцией и Египтом – темы экономического обзора.
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2006 год. По прогнозу правительства, объем ВВП России увеличится на 5,8% до 24 триллионов рублей или 840 миллиардов долларов. Бюджет предусматривает превышение доходов над расходами в объеме 3,2% ВВП и рассчитан, исходя из среднегодовой цены российской нефти, $40 за баррель и среднегодового обменного курса 28 рублей 60 копеек за доллар. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля будущего года может составить $160.60 за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это на $19 меньше действующей ставки. Пошлина на экспорт нефти из России пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В ноябре средняя цена российской нефти «Urals» составила примерно $52 за баррель или $380 за тонну. Турция и Египет подписали вчера двустороннее соглашение о свободной торговле. Теперь оно должно быть одобрено парламентами обеих стран. Предполагается, что в Турции импортные пошлины на промышленные товары из Египта будут отменены сразу после вступления соглашения в силу. В Египте пошлины на турецкие товары будут отменены поэтапно в течение 16 лет. В отношении сельскохозяйственных товаров страны обязуются создать друг для друга максимально благоприятный торговый режим. Ровно 60 лет назад, 27 декабря 1945 года, немецкая компания Volkswagen начала серийное производство легкового автомобиля модели «Жук», которая была разработана еще в 30-е годы. Оно продолжалось 58 лет, до середины 2003 года, а общий объем выпуска превысил 21 миллион и 600 тысяч. За всю историю мировой автомобильной промышленности больше было выпущено автомобилей только одной модели – «Гольф», той же компании Volkswagen.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономические обзоры. Я напомню нашим слушателям, что официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком России на 28 декабря, составляет 28 рублей 81 копейку за доллар США и 34 рубля 12 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 18 центов.
Ну а сейчас утреннюю программу продолжит рубрика «Исторический календарь».
Восьмого декабря 1883 года в Петербурге, в квартире народовольца Сергея Дегаева, убит жандармский полковник Георгий Петрович Судейкин. Ранее Дегаев сознался члену исполкома народной воли Льву Тихомирову в своей провокаторской деятельности, и тот обещал провокатору прощение в обмен на убийство Судейкина. Вначале полковника Судейкина ранили выстрелом из револьвера, а затем члены народной воли Коношевич и Стародворский добили несчастного. После убийства Дегаев бежал в Америку.
28 декабря 1905 года в Петербурге основан Пушкинский дом. Его создание связано с идеей памятника поэту не в виде статуи, а в виде постройки особого музея. Первым помещением Пушкинского дома стала каморка под лестницей в Академии наук, первым приобретением – библиотека Пушкина, купленная у внука поэта. В 1930 году, когда Пушкинский дом получил постоянное здание, он был переименован в Институт русской литературы Академии наук. Здесь хранится самое полное собрание рукописей Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Тургенева, Блока, поэтов и писателей Серебряного века.
28 декабря 1963 года скончался немецкий композитор и дирижер Пауль Хиндемит.
Декабря 1882 года родился Артур Стэнли Эддингтон, английский астрофизик, автор трудов по теории строения и эволюции звезд. Эддингтон первым рассчитал модели звезд, находящихся в лучистом равновесии, определил возраст Солнца, температуру его недр, исследовал белые карлики. Именно он экспериментально подтвердил правильность теории относительности Эйнштейна. Для этого Эддингтон фотографировал солнечное затмение на острове Принсип у побережья Африки и в Собрале, Бразилия, зафиксировав отклонение светового луча в поле тяготения Солнца.
'Исторический календарь' подготовил Леонид Гержой.
И завершает информационный этот час еще один рождественский репортаж в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Сложные взаимоотношения между христианами, иудеями и мусульманами, да и между самими христианскими конфессиями, сильно сказываются на том, как отмечается праздник Рождества на Ближнем Востоке. Общая напряженность в регионе только добавляет проблем, о которых в истории корреспондента «Радио Свобода» в Израиле Равшана Гусейнова.
В Израиле представлен целый ряд христианских конфессий, и, конечно же, все они справляют Рождество. Рассказывает католический священник отец Славик.
Так, я думаю, исполняется это пророчество из Исаии пророка, что все богатства народа прибудут в страну, в Иерусалим. Я думаю, все эти духовные богатства народа прибывают. Я бы сказал, единственное такие, что видно, дела, но это связано с церквями арабскими. Первая – Мелкитская церковь, второе – Латинская, Маронитская, потом православные, Потом тут есть и халдейцы, и армяне, и сирийцы. Ну, просто что угодно. Православных церквей тут существует больше, чем 20. Католических церквей даже существует около 15. А протестантских – это уже в тысячи ничего. Каждая церковь может иметь какой-то центр в Израиле.
Вместе с тем христиане, особенно репатрианты, приехавшие в Израиль, что называется по еврейской линии, стараются отмечать церковные праздники, в том числе и Рождество, как можно скромнее, не афишируя своей принадлежности к христианству.
Так что тут христиане, алимы, они стесняются со своим христианством. Это факт, который как бы общеизвестный всем. Ну и это, конечно, зависит тоже от этого, где они как-то православные, особенно как бы они боятся.
Наверное, не всем известно, что Вифлеем, куда так стремятся паломники-христиане, находится за зеленой чертой, то есть на оккупированных палестинских территориях западного берега реки Иордан. Палестинская интифада и, как следствие, строжайший военный контроль со стороны Израиля буквально убили туристскую индустрию города. Отмечу сразу, что мир в Вифлееме действительно весьма относительное понятие. За несколько дней до Рождества около 20 вооруженных боевиков в масках ворвались в здание городской мэрии, выгнали служащих и посетителей, заняли оборону на крыше и балконах. Лишь через несколько часов муниципальному руководству удалось договориться с боевиками, и они освободили здание мэрии, стоящее прямо напротив церкви Рождества Христова. Оказалось, что непрошенные гости всего лишь требовали трудоустройства в структурах безопасности палестинской автономии, а сами они бойцы бригад мучеников Аляксы, военизированной группировки правящей палестинской партии ФАТХ. Сыновья ФАТХа пришли со своими требованиями, но объявили их совершенно неподобающим образом, особенно когда на пороге Рождество и Новый год, посетовал член городского совета Салах ат-Тамари. Эта святочная история, к счастью, закончилась без особых эксцессов. Не так мирно происходили события в Вифлееме 3 года назад. В мае 2002 года 123 палестинца, в основном те же боевики бригад мучеников Аляксы, захватили церковь Рождества Христова в Вифлееме и 5 недель удерживали ее в окружении крупных сил израильской армии. Отмечу, что для Израиля Рождество, мягко говоря, не самый главный праздник, вернее, это справедливо в отношении еврейского населения. Так, для религиозных евреев-ортодоксов Рождество в лучшем случае факт, с которым приходится мириться. Часть светских израильтян, в основном с европейскими корнями, и большинство приехавших из Советского Союза справляют только Новый год. Отношение ортодоксальных евреев к Рождеству на примере истории, случившейся в Америке, комментирует отец Славек.
Само Рождество для евреев – это что-то очень сложное. Даже в Америке, как я читал неделю назад, это еврейская организация, защищающая христиан, высказала, что поскольку евреи в Соединенных Штатах говорят, что не должно быть названия «Божие рождение», Рождество, в смысле, что они как бы говорят, что это обижает их религиозные чувства, потому что Бог не может рождаться, Бог Всевышний и так дальше. Но что они принимают, что, может, для них это не... неприятно. Небольшой шум сделали в Америке. Но эти же ребята из этой организации, не помню точно назвы, сказали, ну что ж, надо принимать, что живем в стране, где больше, чем 90% празднует Крисмас. Это говорю как пример того, что для евреев Рождество – это праздник очень каким-то образом неприятный.
Это был рождественский репортаж нашего корреспондента в Израиле Равшана Гусейнова.
Ну, а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Отставка Андрея Илларионова. самая яркая собеседница уходящего года с точки зрения нашего берлинского корреспондента. Политические достижения американской администрации в уходящем году. «Гарри Поттер против детского травматизма» и новый фильм Стивена Спилберга.
И я снова напоминаю нашим слушателям, что сегодня мы обращаемся к ним с вопросом, улучшилось ли в России за последние годы положение пенсионеров. И у нас есть еще несколько сообщений. На фоне увеличенных зарплат бюджетников, а значит и розничных цен, цифры пенсии рядовых пенсионеров можно будет рассмотреть только в микроскоп. Так считает наш слушатель по фамилии Конищев из Москвы. «Я пенсионерка Антонина Петровна. Жизнь пенсионеров не улучшилась. Пусть депутаты поживут на нашу пенсию, а мы на их зарплату проживем. У меня пенсия 2900 рублей». Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Я напомню телефоны пейджинговых компаний: Москва 96143, Санкт-Петербург 053, Екатеринбург 358-8720, абонент «Радио Свобода».
Одно из удивительных последствий цунами – сплочение мира.
В Стамбуле арестованы 11 членов мусульманской экстремистской организации «Хизбут-Тахрир».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ариэль Шарон приказал положить конец ракетным обстрелам из Газы.
Скорее всего, руководителем канала будет Александр Пономарев.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир.